Аркадий Петрович Гайдар. Повесть «Военная тайна». Из-за какой-то беды поезд 2 часа простоял на полустанке и пришел в Москву только в 3:30. Это огорчило Надку и Шигалову, потому что севастопольский скорый уходил ровно в 5, и у нее не оставалось времени, чтобы зайти к дяде. Тогда по автомату через коммутатор штаба корпуса она попросила кабинет начальника Шигалова. «Дядя!» — крикнула опечаленная Надка. «Я в Москве!» «Ну да, я Надка!» «Дядя, поезд уходит в 5, и мне очень-очень жаль, что я так и не смогу тебя увидеть!» В ответ, очевидно, Надку выругали, потому что она быстро затараторила свои оправдания. Но потом сказали ей что-то такое, отчего она сразу обрадовалась и заулыбалась. Выбравшись из телефонной будки, комсомолка Надка поправила синюю косынку и вскинула на плечи не очень-то тугой походный мешок. Ждать ей пришлось недолго. Вскоре рявкнул гудок, у поезда вокзала остановилась машина, и крепкий старик с орденом распахнул перед Надкой дверцу. «И что за горячка?» — выбронил он Надку. «Ну, поехала бы завтра, а то дядя, жалко, поезд в 5 часов». «Дядя, виновата и весело», — заговорила Надка. «Хорошо тебе завтра, а я и так на 3 суток опоздала. То в горкоме сказали завтра, то вдруг мать попросила завтра, а тут еще поезд на 2 часа. Ты уже много раз бывал в Крыму да на Кавказе? Ты и на бронепоезде ездил, и на аэроплане летал. Я однажды твой портрет видела. Ты стоишь, да буденный, да еще какие-то начальники. А я нигде, ни на чем, никуда и ни разу. Тебе сколько лет? Уже больше 50, а мне 18, а ты завтра, да завтра». «Ой, Надка!» — почти испуганно ответил Шигалов, сбитый ее бестолковым шумным натиском. «Ой, Надка, и до чего же ты на мою Маруську похожа? А ты постарел, дядя!» — продолжала Надка. «Я тебя еще знаешь, каким помню? В черной папахе. Сбоку у тебя длинная блестящая сабля. Шпоры! Грох, грох! Ты откуда к нам приезжал? У тебя рука была прострелена. Вот однажды ты лег спать, а я и еще одна девочка, Верка, потихоньку вытащили твою саблю, спрятались за печку и рассматриваем. А мать увидала нас до хворостиной, мы реветь. Ты проснулся и спрашиваешь у матери, отчего это, Даша, девчонки ревут? Да они, проклятые, твою саблю вытащили, того, гляди, сломают. А ты засмеялась? Эх, Даша, плохая была бы у меня сабля, если бы ее такие девчонки сломать могли. Не трогай их, пусть смотрят. «Ты помнишь это, дядя?» «Нет, не помню, Надка», — улыбнулся Шигалов. «Давно это было, еще в 19-м. Я тогда из-под Бессарабии приезжал». Машина медленно продвигалась по Мясницкой. Был час, когда люди возвращались с работы. Неумолчно гремели грузовики, трамваи. Но все это нравилось Надке. И людской поток, и пыльные желтые автобусы, и звенящие трамваи, которые то сходились, то разбегались своими путанными дорогами к каким-то далеким и неизвестным ей окраинам. К Дангау-Эроке, к Дорогомиловке, к Сокольникам, к Тюфелевой и Марьиной рощам и еще куда-то. И когда, свернув с тесной Мясницкой к земляному валу, шофер увеличил скорость так, что машина с легким упругим жужжанием понеслась по асфальтовой мостовой, широкой и серой, как туго растянутое суконное одеяло, Надка сдернула синий платок, чтобы ветер сильнее бил в лицо и трепал, как хочет, черные волосы. В ожидании поезда они расположились на тенистой террасе вокзального буфета. Отсюда были видны железнодорожные пути, яркие семафоры и крутые асфальтовые платформы, по которым спешили люди на дачные поезда. Здесь Шигалов заказал 2 обеда, бутылку пива и мороженое. «Дядя», — задумчиво сказала Надка, — 3 года тому назад я говорила тебе, что хочу быть летчиком или капитаном морского парохода. А вот случилось так, что послали меня сначала в совпартшколу, учись, говорят, в совпартшколе, а теперь послали на пионерработу, иди, говорят, и работай». Надка отодвинула тарелку, взяла блюдечко с розовым, быстро тающим мороженым и посмотрела на Шигалова так, как будто она ожидала ответа на заданный вопрос. Но Шигалов выпил стакан пива, вытер ладонью жесткие усы и ждал, что скажет она дальше. «И послали на пионерработу», — упрямо повторила Надка. «Летчики летят своими путями, пароходы плывут своими морями. Верка, это та самая, с которой мы вытащили твою саблю, через 2 года будет инженером, а я сижу на пионерработе и не знаю, почему». «Ты не любишь свою работу?» — осторожно спросил Шигалов. «Не любишь или не справляешься?» «Не люблю», — созналась Надка. «Я и сама, дядя, знаю, что нужное и важное. Все это я знаю сама, но мне кажется, что я не на своем месте. Не понимаешь? Ну, вот, например, когда грянула гражданская война, взяли бы тогда тебя и сказали: не трогайте, Шигалов, винтовку, оставьте саблю и поезжайте в такую-то школу и учите там ребят грамматики и арифметики, ты бы что?» «Из меня грамматик плохой бы тогда вышел», — насторожившись, отшутился Шигалов. Он помолчал, вспомнил и, улыбнувшись, сказал: «А вот однажды сняли меня с отряда, отозвали с фронта. И целые 3 месяца в самую горячку считал я вагоны с овсом и сеном, отправлял мешки с мукой, грузил бочонки с капустой. И отряд мой давно уже разбили, и вперед наши давно уже прорвались, и назад наших давно уже шарахнули. А я все хожу, считаю, вешаю, отправляю, чтобы точнее, чтобы больше, чтобы лучше. Это как, по-твоему?» Шигалов глянул в лицо нахмурившейся Натки и добродушно переспросил: «Ты не справляешься? Так давай, дочка, подучись, подтянись. Я и сам раньше кислую капусту только в солдатских щах ложкой хлебал. А потом пошла и капуста вагонами, и табак, и селедка. 2 эшелона полудохлой скотины и те сберег, выкормил, выправил. Приехали с фронта из 16-й армии приемщики, глядят, скотина ровная, гладкая. Господи, говорят, да неужели же это нам такое привалило? А у нас полки на одной картошке сидят, усталые, отощалые. Помню, один неспокойный комиссар так и норовит со мной поцеловаться». Тут Шигалов остановился и серьезно посмотрел на Надку. «Целоваться я, конечно, не стал, характер не позволяет. Ешьте, говорю, товарищи, на доброе здоровье». «Да». «Ну вот, о чем это я?» «Так ты не робей, Надка, тогда все как надо будет». И, глядя мимо рассерженной Надки, Шигалов неторопливо поздоровался с проходившим мимо командиром. Надка недоверчиво глянула на Шигалова, что он не понял или нарочно. «Как не справляюсь с негодованием?» — спросила она. «Кто тебе сказал? Это ты сам выдумал, вот кто!» И, покрасневшая, уязвленная, она бросила ему целый десяток доказательств того, что она справляется. И справляется неплохо, справляется хорошо. И что на конкурсе на лучшую подготовку к летним лагерям они взяли по краю 1-е место, и что за это она получила вот эту самую путевку на отдых в лучший пионерский лагерь в Крым. «Эх, Надка!» — пристыдил ее Шигалов. «Тебе бы радоваться, а ты? И посмотрю я на тебя, ну до чего же ты, Надка, на мою Маруську похожа! Тоже была летчик». С грустной улыбкой докончил он и, звякнув шпорами, встал со стула, потому что ударил звонок, и рупоры громко закричали о том, что на Севастопольский номер 2 посадка. Через тоннель они вышли на платформу. «Поедешь назад, телеграфируй», — говорил ей на прощание Шигалов. «Будет время, приеду встречать. Нет, так кого-нибудь пришлю. Погостишь 2-3 дня, посмотришь Шурку, ты ее теперь не узнаешь. Ну, до свидания. Он любил Надку, потому что крепко она напоминала ему старшую дочь, погибшую на фронте в те дни, когда он носился со своим отрядом по границам пылающей Бессарабии. Утром Надка пошла в вагон-ресторан. Там было пусто, сидел рыжий иностранец и читал газету, двое военных играли в шахматы. Надка попросила себе вареных яиц и чаю. Ожидая, пока чай остынет, она вынула из-за цветка позабытый кем-то журнал. Журнал оказался прошлогодним. Ну да, все старое. Расстрел рабочей демонстрации в Австрии, забастовка марсельских докеров. Она перевернула страничку и прищурилась. И вот это тоже уже прошлое. Перед ней лежала фотография, обведенная черной траурной каемкой. Это была румынская, вернее, молдавская еврейка-комсомолка Марица Маргулис. Присужденная к 5 годам каторги, она бежала, но через год была вновь схвачена и убита в суровых башнях кишиневской тюрьмы. Смуглое лицо с мягкими, не очень правильными чертами. Густые, немного растрепанные косы и глядящие в упор яркие, спокойные глаза. Вот такой, вероятно, и стояла она. Так, вероятно, и глядела она, когда привели ее для первого допроса к блестящим жандармским офицерам или следователям беспощадной сигуранцы. Марица Маргулис. Надка закрыла журнал и положила его на прежнее место. Погода менялась. Дул ветер, из горизонта надвигались стремительные тяжелые облака. Надка долго смотрела, как они сходятся, чернеют, потом движутся вместе и в то же время как бы скользят одно сквозь другое, упрямо собираясь в грозовые тучи. Близилась непогода, и официанты поспешно задвигали тяжелые запылившиеся окна. Поезд круто затормозил перед небольшой станцией. В вагон вошли еще двое. Высокий сероглазый с крестообразным шрамом ниже левого виска, а с ним 6-летний белокурый мальчуган, но с глазами темными и веселыми. «Сюда», — сказал мальчуган, указывая на свободный столик. Он проворно взобрался на стул и, стоя на коленях, пододвинул к себе стеклянную вазу. «Папа», — попросил он, указывая пальцем на большое красное яблоко. «Хорошо, но потом», — ответил отец. «Ладно, потом», — согласился мальчуган и, взяв яблоко, положил его рядом с тарелкой. Человек достал папиросу. «Алька», — попросил он, — «я забыл спички, пойди принеси». «Где?» — спросил мальчуган и быстро соскочил со стула. «В купе на столике, а если нет на столике, то в кармане в пальто». «То в кармане в пальто», — повторил мальчуган и направился к открытой двери вагона. Человек в сером френче открыл газету, а Надка, которая с любопытством слушала весь этот короткий разговор, посмотрела на него искоса и неодобрительно. Но вот за окном, подавая сигнал к отправлению, засвистел кондуктор. Человек во френче отложил газету и быстро вышел. Вернулись они уже вдвоем. «Ты зачем приходил? Я бы и сам принес», — спросил мальчуган, опять забираясь коленями на сиденье стула. «Я это знаю», — ответил отец, — «но я вспомнил, что позабыл другую газету». Поезд ускорил ход. С грохотом пролетел он через мост, и Надка загляделась на реку, на луга, по которым хлестал грозовой ливень. И вдруг Надка заметила, что мальчуган, спрашивая о чем-то у отца, указывает рукой в ее сторону. Отец, не оборачиваясь, кивнул головой. Мальчуган, придерживаясь за спинки стульев, направился к ней и приветливо улыбнулся. «Это моя книжка», — сказал он, указывая на торчавший из-за цветка журнал. «Почему твоя?» — спросила Надка. «Потому что это я забыл, но утром забыл», — объяснил он, подозревая, что Надка не хочет отдать ему книжку. «Что же возьми, если твоя?» — ответила Надка, заметив, как заблестели его глаза и быстро сдвинулись едва заметные брови. «Тебя как зовут?» «Алька», — отчетливо произнес он и, схватив журнал, убежал к своему месту. Еще раз Надка увидела их уже тогда, когда она сошла в Симферополе. Алька смотрел в распахнутое окно и что-то говорил отцу, указывая рукой на голубые вершины уже недалеких гор. Поезд умчался дальше, на Севастополь, а Надка, вскинув сумку, зашагала в город, чтобы сегодня же с первой автомашиной уехать на берег этого совсем незнакомого ей моря. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.